Хорошо, драгоценные, мы продолжаем тему «Дух, душа и тело». Давайте помолимся и приступим к теме. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер, мы благодарны Тебе за Твое откровение, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, Сына Твоего, которого Ты отдал за каждого из нас, за наши грехи, за наши преступления. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою драгоценную кровь, пролитую на кресте за каждого из нас. Мы благодарны Тебе, что Ты искупил нас от всякого проклятия. Мы славим Тебя и величаем Твое святое имя. Мы благодарны Тебе, что Ты не оставил нас одних, когда ушел к Отцу, но послал нам Духа Святого, Духа истины, Духа любви. И сегодня Дух Святой учит нас, открывает нам Писание, дает нам уразумение к Писанию и делает нам Тебя близким и родным. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Итак, драгоценные, мы продолжаем. Мы в теме «Дух, душа и тело». И мы говорим об искуплении, об вечном искуплении. И в этой связи хочется сразу сказать, что у людей, к сожалению, у людей есть... Но существует такая градация греха. То есть люди думают, этот грех большой, этот маленький. Вот они также сравнивают себя. Там, кто-то думает, я лучше этого. Я ничего не украл, не убил. И знаете, вот с этой же мыслью приходят в церковь и, будучи верующими людьми, также, имея вот эту градацию греха, думают, что, например, ну, гомосексуализм – это вообще там страшный грех, например, там прелюбодеяние, там блуд, там воровство, еще что-то. А там позавидовать там, или там где-то немножко посплетничать, но это не так страшно, как бы это, ну, ничего страшного. Но знаете, грех – он не, это не только нарушение закона, но и когда мы не делаем доброго, то есть того, что правильно, это тоже грех. И об этом говорит Новый Завет. Иакова 4 глава, 17 стих. Вы можете проверить меня. Иакова 4 глава, 17 стих. Мы сейчас разберемся и убьем вот эту градацию, что вот есть маленькие, есть большие грехи. И вот кто-то делает большие, да, у него будут проблемы с Богом, а у меня так маленькие, ну как бы нормально, проскочу. Но смотрите, Иакова 4, 17 говорит, итак, кто разумеет делать доброе и не делает, тому грех. Я расшифрую. Если вы понимаете, что сегодня, ну, хорошо сегодня вечером Библию почитать, и вы ее не почитали, то есть вы не сделали ничего плохого, но на основании этого местописания это грех. Дальше. У вас побуждение позвонить кому-то, как бы, и, ну, там, какой-нибудь сестре, давно ее не было в церкви, и узнать, как ее дела. Ну, вы закрутились, там, какие-то дела, кто-то отвлек вас и не позвонили. То есть, кто разумеет, тут написано, кто разумеет делать доброе и не делает, грех. Вы можете сами подставить сюда кучу разных историй, когда человек, например, понимает, ну, хорошо бы посеять в этого человека. И не посеял. То есть ты же ничего плохого не сделал. Понимаете, когда вот есть градация греха у людей, там, у верующих, то они думают, ну, я лучше этого, как бы это вот, 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 а ты слышал, этот, например, там, прелюбодействовал, да. Но в то же самое время сегодня столько было, ну, как бы побуждений таких, столько было таких, ну, желаний сделать что-то хорошее, и ты не сделал, и это грех. Поэтому не стоит, ну, заниматься такими вещами, как этот больший, этот меньший грех. Но Иисус разобрался со всеми грехами. Евреям 9 глава, 24 стих. Давайте вернемся. Послание к евреям. 9 глава, 24 стих. До 28 почитаем. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо». То есть автор послания к евреям, он пишет к евреям, и когда он пишет эти вещи, они понимают, там, что первосвященники раз в году входили вот в святилище, и он как бы объясняет, что Христос вошел не в рукотворенное святилище, а по образу истинно устроенного. То есть это было в храме, храм еще тогда был не разрушен в то время, когда писалось это послание, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, услышьте, не для того, чтобы многократно приносить себя. То есть я согрешил, и я как бы, мне нужно обязательно попросить прощения, потому что ну, омыться кровью, а Иисус тогда должен еще раз за меня умереть, что ли. Но тут написано, не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Это было в Ветхом Завете, и они это понимали. Там один раз в году первосвященник входил с чужой кровью, то есть не со своей кровью, а с кровью там козлов и тельцов. Он же, речь идет об Иисусе Христе, однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха, услышьте, для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха. То есть он не придет второй раз, чтобы прощать нас. Он не придет второй раз, чтобы очистить нас, а для ожидающих его во спасение. Дорогие ветхозаветные жертвы приносились постоянно, но Иисус вошел во святилище однажды, один раз, и принес одну жертву. Одну. И эта жертва заплатила за грех вовеки. То есть, смотрите, ветхозаветные жертвы, они были ну, временными. То есть, принес жертву, грех покрыт, снова согрешил, снова нужно приносить жертву. Видите, это ветхозаветное мышление. Это мышление Ветхого Завета. То есть, если я согрешил, мне нужно жертву принести. Но тогда были там голуби, там, тогда были козлы, тельцы. Ну, а сейчас что? Ну, а сейчас, Господи, прости меня, омой меня своей кровью. То есть, вот такая жертва у меня. Я там целый ритуал делаю, я там созреваю, на колени становлюсь, там плачу. Обязательно, если не плачу, то значит, тогда покаяние не истинное. И там целый ритуал есть у людей. Но здесь написано, что он разобрался с грехом. То есть Иисус, он убрал вот то, что мешало нам быть с Богом, грех. Евреям 10 глава, 1 стих. Давайте посмотрим. Евреям 10 глава, 1 стих. 1, 2. Смотрите, написано, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. То есть ветхозаветные люди никогда не могли стать совершенными. Это мы с вами стали совершенными. И мы знаем, где. В духе мы совершенны. В духе. В душе и теле нет. А в духе мы совершенны. Поэтому, когда вы слушаете какую-то проповедь какого-то пастора, который говорит, все мы согрешаем, ты говоришь, в духе нет. В теле и душе, да. То есть вы уже отделяете. Потому что следующая фраза может коснуться того, что ну, все мы грешники, поэтому ну, что вы хотите, чтобы Бог сейчас прямо здесь был здесь? Подождите, я праведник. И прямо сейчас Бог здесь со мной. Но я дальше дочитаю. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть, смотрите, здесь говорится о ветхозаветных верующих. Но если также, ну, возьмите от обратного. Мы, новозаветные верующие, мы, быв очищены однажды, написано, там они не имели бы уже никакого сознания грехов. Но это мы очищены однажды. Мы уже не должны иметь никакого сознание грехов. Опять-таки, как это происходит? Через обновление мышления. То есть там постоянно должны были приносить жертвы, и кровь постоянно лилась. То есть там у жертвенника постоянно лилась кровь в Ветхом Завете. Если бы они вот эти жертвы, если бы они сработали, то приносившие их, однажды очищенные, больше не имели бы сознания грехов. Но те жертвы, они не срабатывали, они только покрывали грех. Они не очищали его. Но вот кровь Иисуса Христа, она пролилась однажды. И этого достаточно. У вас не должно быть греховного сознания. Греховное сознание из-за необновленного мышления. Если у вас греховное сознание, вы не сможете служить Богу. Послушайте, вы не сможете исполнить Его волю в полноте. Потому что вы не сможете исцелить больного, потому что скажете, ну я недостоин. Или я сейчас сам вот только что согрешил, там с женой поругался, там, или собачку пнул ногой, и она там соскорчала, там, или еще что-нибудь. Я не могу сейчас, тут раз у вас на личной площадке, говорит, ну помолись за меня там, сосед говорит, не-не-не, сейчас не могу. Вот тебе телефон пастора, позвони к нему, вот он сможет. Или сами звоните, пастор, помолись за него. Потому что греховное сознание. То есть я грешник, и сейчас Бог меня не слышит. А тем более, если еще сказать, воскресить мертвого, это вообще вы что? То есть смотрите, мы не сомневаемся в Боге, но сомневаемся в самих себе. Потому что вот это греховное сознание, оно приносит сомнения в нашу жизнь, что мы недостойны. Возьмите, помните случай с Петром, когда Петр по воде шел? Смотрите, это прекрасная иллюстрация вот для того, что я говорю. О греховном сознании. То есть, смотрите, Петр не сомневался, что Иисус может ходить по воде. Петр не сомневался в этом. Но он сказал, скажи мне, ну почему Петр начал тонуть? Потому что он начал сомневаться, что он может ходить по воде. Мы с вами не сомневаемся, что, например, Бог может исцелить. Но мы можем сомневаться, а меня он может исцелить. Как он может меня исцелить, если я вот непослушный, например, там, грешник, Библию забыл, когда читал последний раз, не молюсь. Как он может меня исцелить? Да, он может исцелить, я знаю о его чудесах. Знаете, как вот этот прокаженный, который пришел к Иисусу, который знал, что Иисус может очистить. Он говорит, Господи, если хочешь. Он не сказал, Господи, ты можешь меня очистить? Он так не сказал. Потому что он знал, что он может очистить, но он не знал, хочет ли он его очистить. Греховное сознание. Но Иисус сказал, хочу очистись. Я пришел ради тебя сюда. Хочу очистись. Тем более, так это необлорожденный свыше человек. Он еще жил под Ветхим Заветом. А мы с вами, дети Божьи, рожденные свыше. Но греховное сознание, оно лишает нас благословений. Давайте почитаем еще Евреям 9 глава, 13 стих и 14. Евреям 9 глава, 13 и 14 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». То есть кольми паче, то есть тем более. «Очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть, смотрите, нам необходимо, чтобы совесть была чиста. И Иисус для этого уже все сделал на основании этого места Писания. Но я должен это принять. И завтра мы поговорим о совести, чтобы мы понимали, откуда совесть и что она делает в нашей жизни, для чего она. Но здесь, даже в этом месте Писания, здесь сразу вы можете увидеть, что кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Дорогие, Господь, Он прощает не только прошлые грехи и настоящие, но и будущие. Иисус разобрался с нашими грехами раз и навсегда. То есть Он устранил преграду между нами и Богом, Отцом, чтобы мы могли всегда приходить к Богу Отцу в любом состоянии. Ему не нужно снова с этим разбираться. Смотрите, Евреям 10:10. Евреям 10 глава, 10 стих. Евреям 10:10. «По сей-то воле освящены мы единократным». Увидьте это единократным принесением тела Иисуса Христа. в современном переводе прочту, чтобы было более понятно. Современный перевод, это же место, говорит. «Христос был послушен Божьей воле и потому сделал нас святыми, и принеся свое тело в жертву раз и навсегда». Принеся свое тело в жертву раз и навсегда. Послушайте, Он не будет больше умирать за нас. Он не будет больше омывать нас своей кровью. Мы уже омыты Его кровью. Нам нужно иметь сознание праведников. Освящен, то есть освящен, значит, отделен навсегда. Отделен навсегда. 14 стих, Евреям 10, 14. Евреям 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Ибо Он одним приношением, своим приношением, навсегда, послушайте, можете подчеркнуть, навсегда сделал совершенными освящаемых. И если вы читаете по плоти это местописание, тогда какой же я совершенный? Значит, наверное, ну, со мной так не вышло. Нет, в духе вы совершенны. И когда вы читаете, вы радуетесь, вас не приводит в смущение. Теперь вас не будут подобные местописания приводить в смущение. Вы знаете, что есть часть меня, которая праведна, совершенна, очищена, омыта, свята или свята. И написано здесь «однажды и навсегда». И знаете, когда человек читает это, идет к физическому зеркалу, видит там несовершенство, видит там проблемы, а вот ты еще там обижаешься. Там. Неужели это может быть? То есть люди исследуют свою душу, исследуют свое тело и не понимают этих мест Писаний. Но когда мы видим это в контексте этой темы, тогда мы понимаем, все четко, понятно, и все становится на свои места. В духе мы совершенны, не грешим, в духе все новое. В духе все прекрасное, слава Богу. Евреям 12 глава, 23 стих. 12 глава, 23 стих. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Новый русский перевод немножко как бы ну, понятным сделает вот такое, может быть, завуалированное, кому-то непонятное местописание. Вы пришли в собрание первенцев, чьи имена записаны на небесах. Вы пришли к Богу, судье всех людей, и к духам праведников, ставших совершенными. Ваш дух совершенный. Ваш дух совершенный. У вашего брата и сестры тоже дух совершенный. Даже у тех, у кто об этом не знает, кто говорит, я бедный грешник, ты не знаешь, что я сделал, а ты не знаешь, что сделал Иисус. Давай я тебе расскажу. Ефесянам 1 глава, 13 стих. В нем, мы с вами читали, ну еще раз, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Итак, дорогие, если вы согрешили, согрешило ваше тело, ваша душа, но не ваш дух. Он не поражен, он свят и чист, он совершенен, и вы в духе имеете по-прежнему доступ к Богу. Вот только так Бог может иметь дело с нами, видя нас праведными и святыми, и видя нас в духе, и Бог есть дух. И Он видит нас в духе. Итак, мы с вами об этом говорили. Хочу еще раз утвердить, что если мы видим себя неправильно, то мы и не можем делать дел Божьих. Если я вижу себя грешником, тогда как Бог может меня использовать? То есть мы сами себя видим по плоти, лишаем себя благословений. И тогда возникает вопрос. Я как бы озвучивал его еще раз в этом свете. Так что, теперь можно грешить? И послание Римлянам 6 глава, 1 стих, отвечает на этот вопрос. Потому что Павел проповедовал Евангелие так, что там у людей был этот вопрос. И послание к Римлянам там 4 раза этот вопрос звучит. То есть настолько он так радикально проповедовал Евангелие, что, ну, о том, что мы праведны, святы, чисты, о том, что мы праведны, что возникал вопрос, так что теперь я могу грешить, ну, раз я праведный? Римлянам 6.1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Ответ. Никак. Если дух очищен, то, я же говорю, у кого-то может быть вполне логический вопрос, когда он первый раз это слышит. Что, могу жить в грехе? Павел пишет. Ваш рожденный свыше дух рожден от Бога, и он не грешит. Он не грешит. Если вы так будете думать, это поможет вам не грешить. То есть концентрироваться на своем духе, не на своей плоти. А вот я там сделал... Это по плоти поступил. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Чтобы поступать по духу, необходимо обновлять свое мышление. Евангелие – это благая весть о том, что Бог сделал для нас. И мы изучаем, что Он для нас сделал. Это благая весть. Это добрая новость сегодня звучит. Сила греха – закон. Важно это тоже отметить здесь. Сила греха – закон. 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. К сожалению, сегодня во многих церквях проповедуется закон. Во многих церквях закон, но он ставится на первое место. Исполнение заповедей. И как бы ну, выставляют их, заставляют изучать, учить и жить по ним. Но смотрите, 1 Коринфянам 15, 56 – это Новый Завет. Мы не в Ветхом Завете, мы в Новом Завете. Мы не отвергаем Ветхий Завет. Но на основании Нового Завета мы Ветхий Завет изучаем как образы. Мы в каждой книге Ветхого Завета стараемся видеть Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15, 56. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». То есть закон дает силу греху. Когда человек пытается исполнить закон, он попадается в то, что грех оживает. То есть, казалось бы, он через закон пытается разобраться с грехом, а все наоборот. Вот почему дьявол делает все, чтобы верующие старались исполнить закон. Давайте, исполняйте закон, там эти заповеди учите, давайте, как бы двигайтесь. То есть жить по заповедям и держать их в фокусе, это значит жить под поражением. Но нам нужно Иисуса держать в фокусе. Нам не нужно заповеди держать в фокусе, нам нужно Иисуса держать в фокусе. И если мы держим Иисуса в фокусе, мы, естественно, начинаем исполнять закон. Такой парадокс. Но это так и есть. Когда ты держишь Иисуса в фокусе, когда ты концентрируешься на том, кто ты во Христе Иисусе, когда ты изучаешь, кто ты в духе, живешь по духу, потом ты смотришь, оглядываешься, ты этого не делаешь, ну плохого, этого не делаешь. И ты, естественно, исполняешь его. Потому что, дорогие, закон, он имеет обратный эффект. Если говоришь, не греши, ты не должен делать вот этого или того, ты не должен там ходить туда. И человек пойдет и будет делать. Потому что когда закон высвобождается, грех оживает. Но если вы скажете, Бог освободил тебя вот от этого там или от этого, ты свободен, тебе уже не нужно это делать. Ты уже свободен. Человек не будет этого делать. Знаете, у меня есть такая практика с одним человеком, когда я ну, эту тему и изучал, и первый раз слышал, и я начал применять ее ну, как бы в жизни, в своей пастырской деятельности. И один человек, он ну, хороший человек, рожденный свыше, служитель, он начал выпивать. То есть я не буду рассказывать все истории постепенно, как бы так там, ну, были определенные причины. То есть он начал выпивать. И если бы раньше, то нужно было на замечание поставить там или еще что-то. И я начал приходить к нему, он перестал ходить в церковь, потому что или редко ходил в церковь, там где-то сзади, а был служителем. Как бы и он стеснялся этого, то есть он, ну, понимал, что он грешит, и добивать его дальше, что он грешит. То есть если человек не понимает, это другая история, но здесь человек понимал, что он грешит. И вот я приходил к нему и говорил: послушай, ну, ради меня сделай это. В следующий раз, когда ты будешь выпивать, ну, ты же будешь выпивать все равно. Просто говори, вот берешь этот стакан, говори: я праведность Божья в Иисусе Христе. Я праведник. Делай это. Он говорит: ну и что это будет? Я говорю: ну ради меня делай это. Вы знаете, он, я потом приходил, говорю: ты делаешь? Нет. Делай. Он начал это делать, и он получил свободу. Естественно, получил свободу. И все нормально с ним. Это были годы назад, и до сих пор все хорошо. То есть, как бы, то есть концентрация, как вот видите, когда человек концентрируется на грехе, это дает ему силу. То есть на том, что я не должен пить, это дает ему силу греху. Но когда он концентрируется на том, кто он есть, настоящий, это дает свободу от греха. Пришел момент, когда он просто освободился. Римлянам 6 глава, 16 стих. Римлянам 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Драгоценные, будьте рабами праведности. Для того, чтобы стать рабом праведности, нужно подчинить себя своему духу, заставить свою душу подчинить духу. Итак, во-первых, мой дух не грешит, и Бог не хочет, чтобы я грешил, и я не хочу грешить, если я рожден свыше. Ну, а мы рождены здесь свыше. Во-вторых, если я грешу, то открываю двери для дьявола, и он имеет право разрушить душу и тело. Это полная, конечно же, глупость. Потом написано: не давайте место дьяволу, не давайте ему место. Вопрос: как же Бог может использовать нас, вот таких несовершенных? Ну, знаете, есть такой, хорошая такая фраза: Бог использует нас не благодаря нашим качествам, а вопреки их. Мы, ну, люди падают, я имею в виду верующие, кто-то согрешает. И знаете, кто-то в такой момент просто шокирован, как бы, когда он не знает, не понимает этих вещей, он говорит: как я мог, как я. И я встречался с такими людьми, которые думали, что они сильны, были служителями. Потом раз, какая-то ситуация, человек упал, он думал, что он сильный. Ну, дорогие, плоть есть плоть. Человек поступил по плоти, и он упал. И здесь важно объяснить ему: послушай, поднимайся, в духе ты силен, в духе ты по-прежнему праведен. Держись за твой дух. Держись за то, кто ты во Христе, а не за то, кто ты в падении или из-за чего ты упал. Дорогие, мы не проповедуем, что можно грешить. Нет. Учение о благодати, а здесь, в этой школе, здесь учат, есть учение о благодати. И даже это учение, то есть очень многие учения пропитаны благодатью. Мы говорим о благодати, потому что то, что мы вот сейчас, о чем мы говорим о благодати. Потому что благодатью мы спасены. И мы с вами говорим сейчас о вечном искуплении. Титу 2 глава, 11 стих. Вы вам читали это на других уроках. Вы слышали это место Писания. Ну, хорошо его знать, особенно вот в это время. Знаете, когда вокруг церкви мы верим, что многие из них, они обратятся к благодати, увидят благодать, то есть отвернутся от вот, попыток исполнить закон своей плотью. Но учение благодати, оно не дает разрешения на грех. И здесь смотрите, Титу 2 глава, 11 стих. Титу 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, смотрите, она научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, то есть отвергнув грех, благодать учит нас отвергнуть грех, и чтобы мы благочестиво жили в нынешнем веке, то есть сейчас, здесь. Этому учит благодать. Если я пощусь и молюсь, то не для того, чтобы угодить Богу. Я не хочу давать место дьяволу в моей жизни. Поэтому в моей жизни есть пост и молитва, например, когда я разбираюсь с сомнениями, там, с неверием. Но когда я прихожу к Богу, я прихожу не на основании своих дел. Я не прихожу на основании того, что я такой хороший, я вот пастор, там служу тебе, Господи, и вот столько-то людей покаялось уже, там и вот столько-то исцелилось. Нет. Я прихожу на основании того, что Он уже сделал. На основании завершенной работы Иисуса Христа. Только на этом основании я прихожу и могу получить от Бога. Я тот, кто я во Христе. И я не имею порочной совести. О совести завтра поговорим. Чудеса в жизни верующих не происходят, потому что мы поступаем по плоти и считаем себя недостойными. Поэтому вот эта задвижка закрыта, и этот канал закрыт для того, чтобы сила Божья, она проистекала. Жизнь благочестия или святости не заставляет Бога любить нас больше, послушайте, но увеличивает нашу любовь к Нему. И наоборот, если есть недостаток святости или недостаток благочестия, это не зависит, то есть это не заставит Бога любить нас меньше, но точно приведет нас к тому, что мы будем любить Бога меньше. И хотя вроде бы, ну как, ну мы знаем об этом, Божья любовь к нам неизменна, а наше поведение, оно прямо влияет на нашу любовь к Нему. То есть Бог любит нас безусловной любовью. Его любовь неизменна, она не меняется. Но если я не живу в святости, не живу в благочестии, то это влияет на мою любовь к Нему. Отрицательно, конечно же. Я перестаю меньше и меньше Его любить. И в итоге это может привести меня очень далеко. И даже не буду говорить, куда. Теперь вы видите, ну, зачем Богу нужно, чтобы мы были святы, благочестивы. Это как раз... Это то, что помогает нам осознавать Божью любовь к нам. Это то, что мы в этом состоянии, как наша любовь к Нему проявляется больше. Теперь давайте поговорим еще о нашем духе, о знании, то есть что наш дух знает все. Твой дух знает все. Ваш рожденный свыше дух был дан вам вместе с умом Христовым, с умом Иисуса Христа. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих говорит об этом. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Знаете, когда люди не знают тему дух, душа и тело, я имею ум Христов, классно, пошел сдавать зачет, ничего не выучил, я имею ум Христов и двойку получил. Что в этой Библии написано, там, что я имею ум, какой ум Христов? Здесь не идет речь о нашем плотском уме, нашем вот этих мозгах, которые здесь, в нашей голове. В нашем духе есть ум, который знает все. В нашем духе есть ум, который знает все. И всю оставшуюся христианскую жизнь мы учимся, как извлекать его в физическую реальность. Мы пользуемся им, когда мы молимся на языках, например, когда мы, потому что молитва на языках, она помогает это сделать, когда наш разум обновленный, мы молимся на языках о какой-то ситуации, то могут подниматься и поднимаются правильные мысли или как бы, ну вот, именно какие-то идеи или что-то, какая-то мудрость, о которой мы даже не думали, не подозревали. Но это поднимается внутри нас. И когда такое происходит, мы переживаем то, что называется знание или откровение. То есть вдруг я понимаю, я просто знаю, что мне нужно делать. Я получаю откровение, вот что нужно делать. Вот как это работает. Например, есть какая-то проблема в моей жизни, я не знаю, как поступить. И я молюсь, говорю, Господи, я молюсь об этой ситуации. Я знаю, что у меня ум Христов, этот ум Христов, мне нужна сейчас божественная мудрость. Я начинаю молиться на языках об этой ситуации. Я молюсь, и, ну, вы слышали, пастор Александр об этом учит, получать от Бога детализацию, получать детали, что делать, а что не делать. И это ум Христов, это то, что приходит из Духа. И ты вдруг получаешь что-то, о чем даже не думал, может быть, даже чего-то не знал. И это откровение, это сверхъестественное знание. Дорогие, мы были рождены с естественным умом. И он, этот естественный ум, он действует в душевной сфере и в физической сфере. Это наш мозг с вами. Когда мы пришли в этот мир, мы не знали ничего. Вот маленькие детки, знаете, чистый лист бумаги. Наш мозг выполнял только некоторые такие автоматические функции, ну, которые были запущены в момент рождения. То есть там, ну, дыхание, то есть контроль дыхания, кровообращение там, и так далее. Но наш ум еще следовало воспитывать, то есть необходимо было развивать. Мы не вышли из утробы, умея ходить и говорить. Еще надо было научиться координировать мышцы, там, свое движение. То есть для этого нужно было много еще вложить в нас. Но когда мы родились свыше, мы получили в свой дух ум Христов. И наш духовный ум не требует развития, не требует обучения или образования. Он уже совершенный, он уже знает все. Почему? Потому что он был рожден свыше, с совершенным знанием. Вот этот ум Христов, который в нашем духе. Может тогда возникнуть вопрос, а как же вот тогда 1 Коринфянам, там, 13 глава, там, с 9 стиха, где сказано, что теперь мы знаем только отчасти, пока не придет совершенное. Но в этом местописании мы с вами его уже читали, 1 Коринфянам, 13 глава, там, с 9 по 10 стих. В этом местописании говорится о естественном уме в душевной сфере. И сейчас мы еще не понимаем всего своим физическим умом. Наш физический ум не знает, не понимает все. Мы в процессе его обновления. Мы даже сейчас мы узнаем что-то новое. Через обновление мы развиваемся, мы узнаем что-то новое и учимся этим пользоваться. Как маленькие дети, которые узнают все время что-то новое. И когда узнают, пытаются этим пользоваться. Мы как бы в процессе обновления нашего ума. И это не завершится до тех пор, пока мы не получим совершенное прославленное тело. Этот процесс будет всю нашу жизнь. Но в духе у нас ум Христов, который уже совершенен. И он просто не проявляется в нашем этом маленьком мозгу, которое заключено внутри черепа. И, как я уже сказал, молитва на языках, она помогает это делать. Когда мы молимся и извлекаем вот из нашего сердца, из нашего духа, мы извлекаем то сверхъестественное знание, которое нам необходимо в конкретной ситуации. Вот так это, ну, работает. Теперь, человек с двоящимися мыслями. Еще, я вчера касался этого, но хочу как бы еще коснуться. Человек с двоящимися мыслями. Смотрите, ваш духовный ум и физический ум представляют как бы две отдельные личности внутри нас. Но Сейчас мы с этим разберемся. То есть, когда они не согласуются, возникает такое как двоедушие. И Иаков, 4 глава, 8 стих, говорит: «Исправьте сердца двоедушные». Иакова 4:8. «Исправьте сердца двоедушные». И вот, смотрите, один тоже из таких ключей к христианской жизни в том, чтобы воспитывать свой физический ум, соглашаясь с духовным умом, который есть ум Христов. Вы есть дух, душа и тело. И ваш рожденный свыше дух всегда согласен с Богом. Всегда. Ваше тело находится под влиянием того, что оно видит, мы говорили, слышит, осязает, обоняет и различает на вкус. Но когда ваш естественный ум думает так, так же, как духовный ум, вы тогда единодушны, вы единомысленны. Именно тогда вы верите всем сердцем и можете видеть, как проявляется сила Божья. Когда ваш физический ум соглашается с духовным умом, вот тогда это есть единодушие. Но когда ваш физический ум думает не так, как духовный ум, ваши переживания будут отличаться от того, как мыслит ваш духовный ум. И получается, ну мы снова и снова как бы об этом говорим, что наша душа, именно наша душа, особенно вот естественный ум и образ мысли, являются определяющим фактором, как мы будем жить. Итак, дорогие, мы с вами говорили о том, что осознание того, что я могу иметь отношение с Богом на основании совершенства, святости и праведности в моем духе, оно освобождает нас от греха, а не для греха. То есть нам важно осознавать или осознать, что я могу иметь отношение с Богом на основании вот того, что есть в моем духе. А в духе я совершенный, святой и праведный. В моей плоти я никогда не буду совершен до тех пор, пока не получу свое прославленное тело. А до тех пор я могу приходить к Богу на основании того, кто я в своем духе. И это делает мои отношения с Ним стабильными и надежными. Потому что, смотрите, отношения не могут быть стабильными и надежными, если человек каюсь и грешу, грешу и каюсь, сегодня все хорошо, завтра все плохо. Я ловлю момент, когда будет все хорошо, чтобы можно было пообщаться с Богом. А когда все плохо, я сконцентрирован на грехе, как я мог это сделать, как мне теперь прощение получить, и что мне нужно сделать, чтобы прощение получить и больше не грешить. То есть я сконцентрирован на себе, и в таком состоянии не могу иметь отношения с Богом. Но я могу приходить к Богу с дерзновением в любой момент, даже если я согрешил. Мы с вами читали Евреям 4:16. Наш Небесный Отец, Он всегда приглашает нас к Его престолу. Опять-таки, верой в Его Сына. Мы приходим к престолу благодати, к престолу милости, верой в Его Сына. В том, что Он сделал для нас и кем мы являемся в Нем. Это наше право по рождению свыше, как царского ребенка. Знаете, как вот царские дети, они имеют право по рождению, так и мы по рождению свыше имеем право приходить к престолу благодати, приходить в тронный зал к Отцу в любое время. На основании того, что мой дух, он совершен в праведности, в истинной святости, когда я родился свыше. И как мы говорили, что я просто как такой итог подвожу, что наш Святой Дух, он запечатлел вот эту мою часть, эту чистоту в моем новом духе. И теперь всякий грех, который я совершаю, не может проникнуть в мой дух или осквернить его, поскольку он был освящен и сделан совершенным навеки. Мой рожденный свыше дух не может грешить. я приобрел вечное искупление. Мы с вами приобрели вечное искупление. Это не толкает меня на то, чтобы жить в грехе, а наоборот, дает мне стабильность в жизни и отношения с Богом. Мы живем свято, потому что мы хотим этого. Есть, в нашем духе есть это желание жить святой жизнью, жить благочестивой жизнью. Это желание есть в нашем духе. И когда мы сконцентрированы на том, кто мы во Христе, это естественный процесс, это естественно приходит в нашу жизнь. Бог благ к нам благодаря тому, кто я в нем, кто я в духе. И когда мы это осознаем, послушайте, когда я согрешаю, то грех не получает власти надо мной. Ну, смотрите, обновленный разум, он лишает греха в моей жизни силы. То есть, даже если я и согрешаю, грех, он не получает власти надо мной, как раньше. Потому что я знаю, что Бог меня простил полностью. Он простил все мои грехи, прошлые, настоящие и будущие. И это делает меня свободным. Это делает меня счастливым, радостным. Мой дух чист. Бог есть дух. И я должен общаться с ним через того, кто я есть в духе, а не через того, кто я есть в плоти. Мои отношения с Богом постоянны. Вот через, из-за этого они постоянны. Я постоянно на связи с Богом. И я ему всегда угоден. То есть я осознаю это, понимаете? Потому что, смотрите, не Бог отворачивает от нас, а мы отворачиваемся от Бога. И мы завтра, когда будем говорить о совести, мы больше с вами поймем вот этот момент, почему так происходит. Итак, я – это рожденный мой дух. Это та часть меня, которую любит Бог. Моя жизнь стабильна. Это приводит в стабильность мою жизнь. Дорогие, это ценно для нас. Когда мы это понимаем, когда мы это осознаем, наша жизнь, она меняется. У меня восстанавливаются отношения с Богом, и они стабильны, они ровные. Не вот такая вот, знаете, как вот, когда сердце, например, там кардиограмма, вот прыгает туда-сюда, вверх-вниз. Нет, мои отношения с Богом стабильны. Я в любое время общаюсь с ним, и даже если я сделал какую-то глупость, да, я поступил по плоти. Я просто поступил по плоти. Но я не концентрируюсь на этом. Я концентрируюсь на моем Боге. Я на нем концентрируюсь. Он в центре моего внимания. Как только я начинаю концентрироваться на себе, как Петр, я начинаю тонуть. И, конечно же, слава Богу, Господь протягивает руку. То ли в молитве я что-то слышу от него, то ли в чтении Слова Божьего, то ли он использует братьев и сестер, но он протягивает руку и вытаскивает меня с этого состояния. Но нам не нужно идти в это состояние. Бог любит нас. И мы святы, праведны, чисты, благочестивы в духе. Дорогие, наш сегодняшний день подошел к концу, и четвертый урок завершен. Давайте помолимся, и завтра мы тогда продолжим с вами. У нас еще завтра будет день, и завтра нас ожидают прекрасные сокровища, которые мы будем познавать и наслаждаться Словом Божьим. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы благодарны Тебе за Слово Твое. Господь, и мы молимся, чтобы Слово Твое верой растворилось во внутреннем нашем человеке. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, в жизни каждого, кто меня сейчас смотрит или будет видеть, Боже, чтобы это Слово, оно могло верой раствориться во внутреннем человеке во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся, Господь, благослови, Господь, Боже, наш предстоящий вечер, Господь, нашу ночь, Господь, во имя Иисуса Христа. И вся слава да будет Тебе. И весь народ да скажет «Аминь». Драгоценные, желаю вам хорошего вечера и спокойной ночи в мире, в духе, как праведные, святые. Написано, праведнику Бог дает сон. А это мы праведники. Спокойно ложусь я и сплю. Ну, еще есть впереди вечер, вы можете там общаться и как бы, может быть, опять снова пребывать в слове. Итак, до свидания, до завтра. Пусть Бог благословит вас.